Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. Был начальник, причем начальник не просто, а начальник мытарей, да? Человек богатый, то есть влиятельный, и забежав вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Ну, вот тут уже, конечно, четвертый стих говорит о многом. Если такой человек полез на дерево, как мальчишка, то, в общем-то, видно, сильно надо было, потому что, ну, если можно искать, да, ну, как сказать, да постесняться. Пятый стих. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надлежало мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. А вот, собственно, седьмой стих. И все. Все это все. Все, кто его знал, все, кто с ним знаком, все, кто, в общем-то, первый раз даже его видел, наверное, все, видя то, начали роптать и говорить: он зашел к грешному, подчеркиваю, к человеку, не к обычному, не к хорошему, а они говорили: к грешному человеку. Если человек мерится человеком, то у нас есть критерии. Одни лучше, другие хуже, одни более порядочные, другие менее порядочные. Одни, конкретные грешники, другие меньшие грешники и так далее. То есть, ну, сравнивая людей с людьми, мы всегда найдем разницу. И мы всегда можем делить на людей плохих, хороших, приятных, неприятных и так далее, и так далее, и так далее. То есть, одна беда, что написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. То есть, если нас сравнивать с Иисусом, то тогда мы все оказываемся грешниками. А если нас сравнивают друг с другом, то тогда кто-то лучше, кто-то хуже. Понимаете? Вот вся разница. Так вот, все начали говорить, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама».
Митя, потому что четверо, знаете, это по закону у них было отразумено, что если украл, то четверо воздашь. Поэтому
да.
Он сказал, не потому что он хотел похвастаться, он по закону это обязан был.
Да, я согласен. Ну, это самое, потому что закон как-то регулировал эти взаимоотношения, естественно. Я просто, ну, как не спец в законе, поэтому не говорю. То есть, естественно, да, естественно, конечно, не из головы все это. Но если он сказал, ну, по закону, то вообще замечательно. Но факт то, что он, ну, поменял, как это сказать, поменял приоритеты как-то очень быстро. Потому что если до этого момента жизнь его было нацелено на что? На карьеру и деньги, потому что он, в общем-то, того и добился, чего он хотел, то после этого его покаяния, на самом деле, мы видим, что приоритеты его полностью поменялись. Он без проблем, он говорит, половину имения вообще, говорит, раздам нищим, даже, как сказать, просто так, да? И говорит, даже если кого-то чем-то обидел, то готов воздать четверо, по закону, как выясняется, да? Замечательно. Иисус, комментируя это заявление, говорит о чем? Спасение пришло в этот дом, потому что и он, оказывается, сын Авраама.
Так, значит, сказал он это без лукавства?
Конечно, все. Конечно.
Значит, если человек так сказал, так и сделал, да?
Да, если человек кается, он должен не лукаво это делать, естественно. То есть мы просто видим, что до этого момента этот человек, как похоже, не отличается добродетелью, а здесь, встретившись с Иисусом, он меняет.
А вот тут не было домашнего задания, как у слепого, у него.
Однозначно. Потому что он что-то слышал, что-то происходило, да. Я опять же говорю, не просто из любопытства, и не просто так вот спонтанно это решение. Все равно что-то с человеком должно произойти. Прежде чем он, ну, когда человек отдает жизнь Христу, то есть до этого момента он что-то с ним происходит. Я думаю, что в вашей жизни та же самая история. До момента вашей встречи и покаяния со Христом был какой-то период каких-то событий, которые, в общем-то, что-то, возможно, обесценили в вашей жизни, что-то о чем-то заставили задуматься, к чему-то, возможно, подтолкнули. В итоге, тот день, когда вы услышали, что есть Христос, который прощает ваши грехи и который предлагает вам новую жизнь и спасение, вы на такую достаточно оригинальную идею откликнулись очень положительно и быстро. И говорит, ибо Сын Человеческий пришел нас найти и спасти погибшего. То, что в воскресенье говорил, да, это на самом деле важно, чтобы человек осознавал, что он погибший. Похоже, этот вот мы, да, похоже, Закхей это все дело осознал. Поэтому он так странно по-мальчишески полез на эту смоковницу. Я не вижу часто начальников, сидящих на деревьях. Я думаю, что вы тоже. Потому что начальник, как титул и позиция начальника, она обязывает к степенному и, как это сказать, благочинному поведению. Да? Начальник не мальчишка, это по деревьям прыгает. Вот, поэтому он рванул на эту смоковницу, поэтому он с радостью принял Иисуса, поэтому он, когда услышал, что про него начали бурчать, и это самое, и Иисуса, как бы сказать, обвинять в том, что он с ним как-то повстречался, он очень быстро реагирует и говорит, я вообще-то не просто так на обед, а я хочу жизнь поменять, и вот так вот все происходит. Почему? Потому что, на самом деле, он, похоже, очень понимал, что он погибший. Когда же они слушали это, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. То есть оно как-то и к этому, вроде бы, и к мытарю немножко, но больше к чему? К ожиданиям. К ожиданиям учеников, окружающих его. Почему? Они понимают, что то, что видят они в отношении Иисуса Христа, это уникально. Да? Ни один из пророков такого не творил, как творит Иисус Христос. Когда понимают эти самые ученики, окружающие Иисуса Христа, что ты Мессия, Машиах, Спаситель, да? То, естественно, это еще больше подливает масло в огонь и фантазии в отношении того, что Иисус должен сделать. Да? К сожалению, как мы видим до сегодняшнего дня, до сегодняшнего момента, Иисус постоянно рассказывает им, как Он собирается их спасти. Но они не понимают этого плана спасения. Да? Если ты не понимаешь плана, предложенного тобою, но ты знаешь, что это Машиах, то тогда у тебя свой план, естественно. Свои какие-то ожидания. Да? На чем они основаны? На каком-то опыте, твоем ли, историческом ли. Они же когда-то помнят, да, что они читали Писание, они слышали про то, как Господь спасал через судей, да, о том, как Господь спасал через пророков, да, о том, как Господь спасал через царей Израиль. Верно? Верно. То есть вот это то, что у них есть. То, что, то, что Христос задумал, то, с чем Христос пришел, еще в истории такого не было. Ничего. Поэтому, естественно, у них у всех каждое какое-то есть представление, основанное на каких-то, скорее всего, исторических реалиях израильского народа. Да? То есть, а что там было? Моисей пришел к фараону и говорит, отпусти народ мой. Он говорит, не отпущу. Ах так, вот тебе 10 казней, вот тебе это самое, вот те море расступилось и тех пропустило, а те утонули и так далее. Вот те там еще что-то такое и так далее, и так далее. Да, там, ситуация похожа тоже. Угнетение римлян, оккупированные территории, оккупированные государства, эти самые там какие-то бестолковые правители, которые даже не евреи правят ими сегодня. Эти очень жадные и бестолковые первосвященники, и так далее. То есть, все должно, пройти замечательно. То есть, они понимают, что такое спасение. Они читали об этом пророков. Должна быть власть Иисуса, должна быть свобода этого самого, должно быть... Пророки же об этом очень много говорят. Да? То есть, и вот эти вот пророки, они очень часто, ну как, там очень много информации для Израиля, о золотом веке Израиля, да, это тысячелетнее царство, мы знаем, сейчас знаем. Тогда они этого не понимали, не знали. Они думали, что вот если Христос, Машах, Мессия сегодня пришел, то он уже должен сделать то, что обещал уже тогда. Понимаете? То есть, а там очень много обещаний. Читайте пророков, там на самом деле очень много, да, Израиль будет жить безопасно, сделаю головой, а не хвостом. Народы будут приходить и поклоняться в Иерусалим. Будет там, как заря, там твой свет зайдет, и так далее, и так далее. То есть вы будете царями и священниками Богу вашему. Всех, кто не придет поклониться, дождя лишит Господь, и так далее. То есть это же вообще, ну, как сказать, перспектива замечательная, и власть страшная. Поэтому, как вот, если Мессия пришел, то вот-вот должно оно сбыться, то, что пророки обещали, да, и то, что примерно как это может сбыться. Да так же, как, наверное, с Моисеем, скорее всего, да, пришел к фараону, так, наверное, пойдет к Понтию Пилату и скажет, уходи вместе с войсками, на все про все тебе там 3 дня собраться и уйти отсюда с гарнизоном. Нет, будет то же самое, что с войском фараона, да. Не знаю, там что-то огонь сойдет или не знаю, что там. Вот, поэтому думали, что должно открыться Царство Божие. А тем более все к тому идет. Да? Христос чудеса творит, то, что он в мышах, понятно, идет в Иерусалим. В Иерусалиме все должно произойти, как всегда. И Христос начинает им говорить. История. 12 стих. И так сказал, некоторый человек был высокого рода, отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. И призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал ему, употребите их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты был мало уверен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому, и ты будешь над 5 городами. И пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, где не сеял. И господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, жну, чего не сел. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, не получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и отдайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не умеющего отнимется и то, что он имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной. Сказав это, он пошел дальше, выходя в Иерусалим. Вот такая вот история. Она на самом деле достаточно такая, какая-то такая немножко туманная. Я вот, ну, как сказать, представьте себе в отношении, ну, она ясна нам, которые прочитали, как это сказать, продолжение евангельской истории. Да? Что могли понять вот те люди, которые тогда вот сидели и слушали? Да? Какой-то, говорит, человек высокого звания отправляется в какую-то страну, чтобы получить целое царство. А при этом, при всем, его подданные, нет, его подданные остаются здесь. То есть человек куда-то высокого звания куда-то уходит, а подданные остаются здесь.
Причем он уходит один.
Тоже очень важный момент. Да? Они же собираются как? Вместе с ним пойти и получить это царство. Или нет? Да, нет, они как раз это и собираются. Они вместе с ним идут в Иерусалим. Целая толпа. За Иисусом следует целая толпа. Огромнейший эскорт учеников, которые вдохновлены тем, что вот их Мессия, вот их царь идет получить царство. Иерусалим. А где же еще царство дают? В Иерусалиме. Да, в Израиле больше нигде царство не сдают. Там в Иерусалиме должно получить. Вот, он идет туда, чтобы получить царство. Они идут за ним, вместе с ним тоже получить царство. Да? Христос им рассказывает какую-то притчу, такую загадочную. Он говорит, пойду один получить царство, А вы, ну, а остальные как? А остальные что? Остальным дано задание. Хорошее задание, связанное с прибылью. Да? И призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. И сказал им, мина это, кстати, ну, как сказать, талант это, конечно, побольше, но мина все равно много. Мина это где-то 100 динариев.
Фунт серебра.
100-дневный заработок, чтобы вы представляли. Ну, фунты серебра, я думаю, вряд ли вам о чем-то говорят. Что мина, что фунт серебра, я думаю, что у вас примерно одинаково непонятки по этому поводу. Чтобы яснее было, я скажу так, переведу.
20 килограмм.
100-дневный заработок. Заработок, который нужно заработать за 100 дней. 3 месяца, да? И говорит ему, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. То есть, ну вот так вот, как-то вот, ну, не сильно утешительно. Они идут царство получить и уже вроде царствовать, а он говорит, нет, я пойду один, возьму это царство, потом возвращусь. А вы сейчас, я дам вам сейчас задание. Приятное задание, то есть вы получите большие возможности, да? Но единственное, что вы должны делать, это употреблять это все в оборот. То есть, ну, как сказать, приобретать для меня. Да, для меня приобретать. 14 сыны. Но граждане ненавидели его даже. И отправили все за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Поэтому он слугам дает задание, а остальные граждане-то особенно и не хотят, чтобы он царствовал. Это по поводу того, что в Иерусалиме его ожидает. И когда возвратился, получив царство все-таки, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». Сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление уже 10 городов». То есть это где-то 10 городов, не здесь, а где-то в царстве, которое я получил. Да? Потому что все происходит в одном городке. Ну, в данном случае городок этот Иерусалим. Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Ну, тоже неплохо. Сказал ему это, «И ты будь над 5 городами». Соответственно, тоже, наверное, похвалил. Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял». Господин ему сказал, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Почему он так говорит? Почему он называет его лукавым? В чем лукавство этого раба? Нет, лукавство. То, что он не делает, он не тяй. А в чем лукавство? Но я ничего не приобрел. Я не виноват. Почему? Потому что я боялся якобы. Я якобы тебя боялся. Вот боялся, вдруг потеряю, вдруг это самое там как-то ничего мне не получится, вдруг это самое, да, вдруг там как-то проторгуюсь там или еще что-то такое. То есть я как бы боялся ее потерять вообще, а вот, ну, сохранил и слава Богу. Да? Так в чем лукавство? Спрошу по-другому. Он на самом деле так думал о нем или нет? Одни говорят, конечно. Другие говорят, нет. Почему? Ну, потому что дальше Христос объясняет. Ну, в этой притче Господин объясняет это все. Он говорит, если бы ты меня боялся,
ты бы так и сделал.
Ты бы работал. Да, потому что страх бы тебя заставлял делать то, что нужно делать. Понимаете? Да. А ты не делал-то. Почему? Потому что не боялся. И не работал ты почему? Потому что не боялся на самом деле. Он говорит, я боялся, как бы и потому, вот понимаешь, он говорит, ты лукавый. То есть, ну, лукавый это, ну, как сказать, хитрый, нечестный. Не говорящий то, что на самом деле. Вот в чем лукавство, да? Почему хозяин обвиняет его в лукавстве? Именно потому, что ты не боялся меня нисколько. Потому что если бы ты меня боялся, как он объясняет, да, дальше, то что? Ты бы выполнял то, что я тебе приказал. Пускал бы это все в оборот. 23 стих. Для чего же, если, говорит, ты так меня обо мне думал, и так, ну, на самом деле так обо мне думал, да, и боялся меня, то 23 стих, то для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Если ты на самом деле считаешь, что я такой, и боишься меня поэтому, то ты должен был по всей логике, как пчелка, вкалывать, да, с перепугу, потому что страх это... 20 раз больше принести. Со страху, да. А ты ж, ну, как сказать, ты совершенно, ну, ты не боялся меня совершенно. Поэтому не делал ничего. Проигнорировал мое, мое задание и просто вернул мне то, что я тебе дал. И все, просто сохранив при этом. А при этом, при всем еще оправдываешься чем? Тем, что якобы ты меня боялся, и этот страх... Да, этот страх парализовал просто мое как бы сознание, что я вот не мог там прямо вот, ну, со страху ничего там пальцем шевельнуть. Тут независть вообще ни при чем. Тут лень чистой воды, да, которая не хотела работать и потом придумала себе оправдание. Почему я не работал, да? А так как сказать, так как честно сказать, я не работал, потому что мне было лень, обычно, да, так сказать трудно, то, да, переложить ответственность и переложить вину на кого-то надо, да, а тем более здесь, ну, раз сам хозяин, то вот ты такой. Это самое. И вообще, ну, как, и вообще-то, в принципе, я думаю, что это то, что вот мы здесь с вами читаем, это, ну, как сказать, я думаю, что многие, по крайней мере, я такое встречал часто в отношении людей, не любящих Бога. Они очень часто в отношении Бога выдвигают такие вот претензии. То есть Бог тот, ну, как сказать, у Бога на самом деле вот так вот, что Он очень часто прибирает, ну, любит, ну, как это сказать, пользоваться плодами чужими, да, чужих трудов. То есть, не слышали такое от грешников? Первый раз? Я очень часто встречаю такие...
Может, они имеют в виду, когда он...
Нет, именно люди, которые безбожники, не религиозные люди. Религиозные люди, естественно, такого, конечно же, не скажут. Но люди, которые открыто безбожники и которые не боятся Бога, они, философствуя о том, каков Бог, и размышляя о том, каков Бог, они очень часто выдвигают эту претензию. Что Бог очень, ну, Бог в их понимании тот, который очень любит присваивать плоды чужих трудов, да? Как они говорят, если что-то плохое случается, то это Бог ни при чем. А как только что-то хорошее, так сразу слава Богу. Понимаете? Вот их основная претензия. Потому и говорят, что брал это самое, любишь брать того, что не клал, и любишь как бы жать то, что не сеял. То есть в их представлении Бог, ну, вот этих людей, безбожников, не боящихся Бога, Бог очень часто на самом деле вот в таком образе предстает, как тот, кто очень легко присваивает себе славу, присваивает себе плоды чужих трудов. Вот это самое, мы тут пашем, да, мы тут стараемся, а вот это самое, в итоге, то слава Богу, сейчас достается, понимаете? Вот такая вот позиция. И такая вот, ну, беда достаточно часто распространенная. Поэтому, когда вот устами этого человека, в принципе, до сегодняшнего дня говорят многие люди. До сегодняшнего дня. Я подчеркиваю, многие люди. Но при этом, конечно же, не религиозные, потому что религиозный человек в жизни такого не скажет, он будет так думать, чувствовать, но он... это не озвучит из-за своего религиозного страха.
Часто, когда кто-то свидетельствует, да, они говорят, это совпадение. Они говорят, этот мне там Бог помог. Да нет, это просто совпадение, что вы пошли там.
Ну, это даже не совсем то. Это не совсем то. А именно вот я то, что, как я описываю. На самом деле, очень часто... Я встречал такое, на самом деле, что люди говорят, что если что-то плохое, то Бог, говорят, ни при чем. А если что-то хорошее, то, конечно же, сразу слава Богу. Да? Вот это вот теми же вот словами, ну, иными словами, но то же самое, что говорит этот раб. Берешь там, собираешь, где не рассыпал, жнешь, где не сеял, там, где не клал, взял. Поэтому так. И эти люди, на самом деле, и они, ну, как, они еще, тут в данной ситуации, он говорит, я боялся. Но на самом деле, люди такие, которые говорят так, они не боятся. Они как раз вот, ну, как-то набрались, я не знаю, что там, смелости, наглости, еще чего-то такого, да, и решили, что... Вот шиш тебе, не буду работать, и все. Лучше жить так, как хочу, и буду жить так, как хочу. В итоге, он говорит, от 24 стих, сказал предстоящим, возьмите у него мину и отдайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин? И он добавляет, сказывает вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Что это такое за социальная несправедливость? Мы же воспитаны на том, что все отобрать и поделить. Поровну. Что это, о чем это свидетельствует, то, что он принес пользу? Успешно умеет этим распоряжаться. Да? В этой жизни разве не так? Так. Это справедливо? По большому счету, да. Почему? По большому счету, да. То есть каждому дана возможность, каждому, на самом деле, даны возможности и способности. Вот тебе, каждому 10 минут. Поровну. Тебе. Каждому по мине. Здесь в данном случае все получили одинаковые шансы. Но кто-то ими распорядился очень даже успешно, а кто-то поленившись и проигнорировав вообще приказ что-то делать, просто-напросто пробездельничал все это время. В итоге у него, говорит, заберите то, что он имеет, и отдайте тем, кто распоряжается этим хорошо умеет. Да? И распоряжается этим хорошо. На самом деле это правильно и справедливо. Почему? Потому что мы, ну, как сказать, ну, жизнь так устроена. Понимаете? И Божье царство тоже так устроено. Потому что если ты не хочешь этим делать, ну, если тебе это не надо, если тебе это, ну, как сказать, лишнее, ненужное, да, то, ну, как, неинтересное, то зачем тебе это впихивать? И зачем тебе заставлять этим заниматься? Пример двух братьев, Исав и Яков. Да? Один готов был маму родную продать, что говорится, за первородство. А у другой, имея это самое первородство, говорит, да плевать я на него хотел, я с голоду помираю, мне это самое сейчас есть хочется. Продашь? Да, конечно, продам. Бери, говорит, даром не нужен. Понимаете? Все эти вот вещи в отношении мин, это касается нашего области нашего служения. Служение. То есть ты на самом деле начал усердно служить, ты на самом деле начал ревновать, ты на самом деле захотел что-то для господина, послушался, что-то сделал хорошее, тебе приумножится. Если ты это дело, имея от Бога и призвание, и дары, и все остальное, по какой-то причине сказал, да зачем это надо? Да вот проще как-то жить по-другому. Да, это самое как-то вот там. И все, в конце концов, тогда отнимется то, что имел. Хорошо, в любой области, в любой ситуации можно найти такие примеры, да, потому что это все касается служения. 27 стих. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Это уже судьба. Нет. Чья? Неверных иудеев, да? И она относится, кстати, вот этот второй приход и его, как это сказать, и его уже ну, получившего царства, это как, на какой момент? К чему относится? Второе пришествие, как мы называем Иисуса Христа, да? То есть тот момент, когда он возвращается сюда, и вот это все происходит. Вот он говорит, те, которые не хотели, говорит, избейте предо мной. То есть это уже суд над Иерусалимом. Те, которые мы читаем с вами, суды происходят над землей, в том числе они происходят там и над Иерусалимом тоже. Какая-то часть остается. Там, помните, да, читаем в Откровении, что и великий город тоже после землетрясения, там часть разрушилась, народа очень много погибло, и так далее, пока вот тогда Иисус приходит, уже потом только они там воздают слава Богу. Хорошо. И 20, значит, сказав это, он пошел дальше, восходя в Иерусалим. Ну, так как мы знаем историческую перспективу, и так как мы знаем, что происходило и как это все было, да, то мы такие умные и быстро это все дело раскусили. Если брать, может быть, тех учеников, которые были тогда и окружали Иисуса Христа, то есть единственное, что не могли понять, что-то там, что не совсем все гладко, да, потому что как они идут царствовать, а тут вдруг один куда-то уходит, потом возвращается, им что-то нужно было сделать в этот момент, какие-то там мины эти самые употребить и так далее. Но кто думал, может быть, смог додуматься. Да? В любом случае такая немножко загадка, но тем не менее даже он не толкует, поэтому, ну, как сказать, разгадку можно поискать самому. 29 стих. Когда приблизились к Вифании и Вифагии, как раз вот здесь даже это самое написано, что как и все путешественники, как раз Иисус здесь за Иорданом, он шел в Иерусалим по Иорданию, здесь по этой стороне, чтобы в Самарию не заходил, потому что в Самарию не заходил. Мы читаем, что пошел в Самарию. Вот тут переправился через этот самый Иордан, прошел через Иерихон и потом через Вифанию и попал в Иерусалим. Если про географию смотреть. Так вот, горе так называемой Елеонскую послал двух учеников своих. Сказал, пойдите в противолежащее селение. Скорее всего, это Вифания.
Вифагия.
Да, это Вифагия, скорее всего, было. Селение, в котором этого осёнка взяли. А уже потом он возвратился в Вифанию ночевать. А осленка в Вифагии заимствовали. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на котором никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит, зачем отвязываете, скажите ему, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал. То есть, вообще, почему он это делает? Скажите мне.
Какое пророчество?
Исайя 62.1 и Захария 9.9. У меня две ссылки. У Исаии здесь просто написано, что «Скажите, дочери Сиона, грядет Спаситель твой. Награда его с ним, воздаяние его перед ним». Тут без осла. А Захария даже подробности описывает. Сидя, едет твой царь, который сидит на осле. А осел – это скотинка такая не торжественная, а, как это сказать, скромная рабочая. Да? То есть это мирное животное. Конь – это воинственное, да, боевая. Евреи знали об этом или нет? Знали. Знали. Естественно, они читали, Захарию помнили. И царь, который на осленке, они тоже помнили. Христос, ну, пророчески немножко зная то, что должно исполниться, посылает их, зная точно, что осленок где-то найдется. Естественно, если кто-то отвязывает осленка чужого, могут спросить, потому он и говорит, он надобен Господу, и отдают. Да?
Второй раз он уже на коне уже будет, на белом.
Да, второй раз на белом коне, как истинный и сильный и так далее. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. И когда он приблизился к спуску с Елеонской горы, собственно, само уже вот Иерусалим, и вот уже ворота, все множество учеников начало в радости громкогласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря, благословен кто?
Царь.
Царь. То есть они понимают, что это совершается пророчество. И на самом деле он истинный царь. И Христос въезжает как царь, специально находя осленка, не пешком идет, а подчеркивая на самом деле, что он царь. Это почему? Многие скажут нескромно. Но это правда. Он и есть царь, потому и въезжает как царь. Он не собирается царствовать на данный момент, да? Но он въезжает как истинный царь, потому что он и есть царь. Царствовать он сейчас над ними не собирается, над Иерусалимом, в плане того, что... Потому что он, ну, как сказать, царь, который пришел к своим, тем, которые приняли его, ну, приняли бы его. Но большинство людей не узнало. Потом дальше об этом написано. Христос специально, ну, показывает, открывает себя для всех абсолютно, что он на самом деле, кто он такой. Он говорит, вот, на самом деле, я царь, вот вам исполнение пророчества. И ученики так и делают. Большинство, пока, ну, абсолютно здесь окружающие его, они кричат, благословен царь, 38 стих, грядущий во имя Господня, то есть грядущий от Бога, благословен царь от Бога, иными словами, да? Мир на небесах и слава вышних. Мир на небесах и слава вышних. Фарисеи из толпы сказали ему, новый перевод читаю. Фарисеи из толпы сказали ему, учитель, уйми своих учеников. 39 стих, здесь написано, учитель, запрети ученикам твоим. Те говорят царь, а он говорит, они видят в нем кого? Раввина какого-то, не царя. Фарисеи не видят в нем царя, а вот эти ученики видят. Потому они кричат там и так далее. Там написано, в других Евангелиях написано, что дети, ну дети вообще, чтобы не делать, лишь бы покричать. Поэтому дети очень быстро к этому присоединились к веселому шествию. Ученики начали, дети продолжили. Но не все, потому что некоторые, допустим, фарисеи среди народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. И это вот новый перевод говорит, уйми своих учеников. То есть ты ведешь себя весьма нескромно и неправильно. То есть потому что мы видим тебя учителя. А он говорит, если что? Сказываем, если они замолчат, то камни закричат, камни его запьют. Почему? Потому что это правда. Потому что на самом деле царь. И он уезжает в Иерусалим как царь. царь, и он истинный на самом деле царь. И он явится сюда как царь. Но первое его явление было, ну, таким, как бы сказать, предупреждающим. Но он именно все делает как царь, и въезжает как царь. И помпа на самом деле здесь, на самом деле, и пиар здесь тоже царский. Потому что, смотрите, там одежды на дороге, да, знак уважения. Там написано, там других вариантов ветки рвали, ложили тоже на пыльную дорогу. Все это на самом деле было очень, ну, на тот момент импровизировано, было все очень пышно и громко. То есть это, естественно, не такой, конечно же, въезд, как допустим, въезд там римлян или еще что-то такое, без фанфар, без парада, без всего остального, но на уровне базарном, так скажем, человеческом, да, то все было на самом деле сделано очень шумно и пышно. То есть как могли, так и сделали, как могли, так и старались. То есть, ну, учеников, конечно, это все заводило, вдохновляло, и поэтому, ну, как сказать, не 100% вот царь и все, да, а как это сказать, ну, достаточно с помпой въехали. Хотя вот, ну, уровень, конечно, не ахти, но на народного любимца он очень неплохо, как царь народный, въехал очень неплохо. Как народный царь он въехал очень неплохо, Иисус в Иерусалим. Я подчеркиваю, если до этого момента он как-то так, ну, как сказать, открывался там, ну, говорил, что там они, там, вы помните, да, там подходили фарисеи и спрашивали, ты давай не морочь нам голову, если ты мессия, скажи прямо. Он говорит, не скажу. Знамений вам не дастся, кроме знамений Иона Пророка, какой-то там, еще какими-то загадками отвечал. Они вроде как будто бы вот, ну, кто ты такой, да, царь, не царь, мессия, не мессия. То есть здесь он на самом деле открыто демонстрирует и въезжает как царь. Пускай народный, пускай без помпы, пускай без фанфар, пускай без коня, но тем не менее как народный, как царь. По крайней мере, пророчество Захария об этом говорит. Вот царь, вот он въехал как царь. И потому даже, когда они говорят, уйми твоих учеников, что-то они разошлись и как-то уж очень увлеклись, а это чревато, да, то он говорит, если они умолкнут, то камни разобьют. Потому что факт, потому что на самом деле должно случиться. И он въезжает как царь. 41 стих. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему, и это закрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Все очень ясно и конкретно. Да? На тот момент, ну, я не знаю, окружающие, наверное, тот в толпе, которые видели и слышали то, как плачет Иисус и что он говорит, наверное, мало что поняли, как и распятие, о котором он говорил. Да, да, тут кругом такое торжество и праздник. Все идут как бы царство делить, не получать. А Христос плачет и говорит, ты, ну, как сказать, к Иерусалиму обращаясь, он говорит, ты не узнал день посещения твоего. За это, то, что ты не узнал день посещения твоего, что с собой случится что? Жуть случится. Тебя, ну, как ты...
Камни на камне не останется.
И действительно так произошло. Да, это в 30-е годы, да, это самое, после Рождества Христова случилось распятие Иисуса Христа, 70-е годы, там, ну, начало 70-х годов, там, ну, да, так спорят, то ли 71-й, 71-й, 85-й год, разные датировки. Но после очередного восстания в Иудее были посланы римские легионы на усмирение, иудеи конкретно, и Иерусалим был окружен войсками. Все это случилось во время какого-то праздника, в котором во время праздника в Иерусалим стекалось до 3000 паломников. То есть 3 миллионов, извините, паломников. Как раз во время этих праздников подошли римские легионы. Они на самом деле, ну, как сказать, так как весь Иерусалим, то есть набит был патриотическими мужиками, то, естественно, взять сразу никто его не взял. Осада длилась около года. Со всеми прелестями осады, голодом, болезнями, ну, год, представляете, да, переполненный город, без еды, без продовольствия, без воды, потому что римляне все очень методично делали, они сначала окружали город, сделали укрепление, чтобы из него никто не выбирался, засыпали подземные ходы, искали, потом искали водопроводы, это самое, рушили их, это самое, то есть... да, заваливали. И вот это все, ну как сказать, вот этот весь ужас осады, то есть целый год все это длилось, на самом деле. После этого ворвались в город, вырезали всех, говорят, ну, летописцы говорят, что кровь ручьями текла по улицам, потому что вырезали всех абсолютно, все живое, что встретили. Женщин, детей, мужчин, естественно, защитников города, всех. То есть был приказ не щадить никого, не оставить живых никого. Ну, часть умерла при осаде, и да, часть умерла при осаде, остальных вырезали. Говорят, погибло где-то больше миллиона во время этой резни, которая. Ну, все равно, так как людей много, то часть какая-то все равно маленькая просочилась и убежала, потому что физически невозможно вырубить
каждого,
да? Да, вырубить каждого. Это же просто, ну, как сказать, огромное количество людей. Вот, поэтому закончилось все это вот так вот страшно и плачевно. Там очень маленькая группа защитников убежала в эту в крепость, называемую Масад, и там еще несколько лет держались они. Но факт то, что и те достали их и там вообще такая жуткая тоже история. Римский император издал указ, чтобы на самом деле от Иерусалима не осталось камня на камне. И опять же, по римской традиции, все выполнили педантично и дословно. Были уничтожены все города, все здания в городе, был развален храм по камушку, все это было растащено, рассыпано, разровнено, и указом императора в Иерусалиме селиться, строиться и жить было запрещено под страхом смерти. Иерусалим стал пустым, как это сказать, каменистым полем, на котором ничто даже особо, наверное, не росло после пожаров и всех разрушений, которые там происходили. Войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, им написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойника. Учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Как он себя ведет, когда вошел в город? Входил как царь и ведет как царь, потому что сразу начинает наводить порядки. Но не во дворце, а в храме, потому что храм он проявляет, ну, как духовную власть свою проявляет, как царя. Да? И он говорит, что дом мой, дом молитвы, цитирует место Писания, а вы сделали, говорит, его вертепом, ну, это, как бы сказать, притоном, наше современное слово, притоном разбойников. Учил каждый день в храме первосвященники же и книжники старейшин народа, искали погубить его. То есть им не нравилось то, что он творил, но ничего не могли сделать, по причине чего? По причине большого количества народа, который слушал его. То есть им было важно и интересно. То есть они хотели понять, что, где, когда, и вообще вот это вот, ну, как сказать, в воздухе висело, что вот-вот наступит Царство Небесное. Все внимательно смотрели, потому что, конечно же, когда, ну, потому что это естественно тоже, опять же говорю, по-человечески, потому что если что-то происходит серьезное, мы с вами тоже очень внимательны к тому, что происходит. Да? Или нет? Да. Если что-то вдруг на самом деле серьезное, ну, мы видим, мы чувствуем, когда что-то меняется. И тогда для нас это становится актуальным. Очень актуальным. Потому что ты, ну, как сказать, ты понимаешь, что это тебя коснется непосредственно. Завтра, послезавтра обязательно коснется. То есть это не что-то, что можно проигнорировать, не что-то, что можно пропустить. Это то, что вот, ну, на твоих глазах меняется история. Да? На твоих глазах все меняется.